Издательство 1С Паблишинг и агентство Frontline Креатив представляют. Эдуард Поляков. Квази Эпсилон. Книга 5. Хищник. Глава 1. 3 сентября 2049 года. Крым. Рядом с городом Евпатория.
«Из чего вы решили, что я вдруг соглашусь?»
Я сидел на веранде и говорил по телефону.
«Это крайне настоятельная просьба», — ответил чистый голос на том конце провода.
«Тем более речь идет об одной итерации искусственного интеллекта,
более известной вам как 8-й. Она угрожает проекту. Более подробная информация будет прислана вам на почту. Всего доброго».
Я подвис еще на несколько секунд, обдумывая телефонные гудки. Я озаботился тем, чтобы навсегда пропасть из карточек и баз данных. Сменил имя, паспорт и все документы. То же самое сделали и другие члены моей группы. Но их нашли. Более того, кто-то уже успел согласиться на заманчивое предложение корпорации. И это было плохо. Я далеко отошел от виртуальных развлечений. В последние 6 лет пробовал себя на разных поприщах, как любящий отец, заводчик собак, винодел-любитель и начинающий писатель. Благо, о деньгах заботиться не приходилось. Потратить все, что у меня имелось, наверное, смогут только мои дети. А если и они будут вести скромный образ жизни, то и внукам еще достанется. Не стоило медлить с мучающими меня вопросами. Я набрал номер Гриши, но тот сбросил вызов, а через минуту прислал сообщение. «Не могу говорить, у Кати выступление. После рождения дочери пылкий нрав бывшего болельщика изменился до неузнаваемости. ОКБ стал тем, кого раньше презирал. Домохозяином, что имеет домик с яблоневым садом, пчелоферму и пивной животик. Этакий 30-летний пенсионер с десятком хобби и красавицей-женой. Странное дело, но Бишкек сильно отдалился. Переехал под Кострому и растворился во времени, как происходит со многими друзьями. Его выбор нового места жительства был обусловлен предпочтениями жены, которая, будучи в Каэна Рейтроле неигровым персонажем, жила в стране Скиф. Оборотни были игровыми прототипами славян, и климат северных лесов был привычен ей. Кая и Герду я видел лет 6 назад. Уже тогда эти двойняшки были сущими демонами. Развивались гораздо быстрее сверстников и вроде бы даже хорошо учились. Но кажется, что-то дикое осталось в их сознании от оборотней, и это порой выходило наружу. В последний их визит дети Димы растерзали диван и придушили 2 коз.
Значит, Бишкек. Понял я и набрал самого старшего из нашей компании. Дима ответил не сразу. Я уже хотел было бросить трубку, но в самый последний момент на том конце провода раздалось.
«Да, Артём, чего хотел?»
А затем он отвлекся, крича уже сыну.
«Кай, мать твою! Не, а ладно! Куф, я занят, давай только быстро!»
Кай и Герда, бывшие в мире Каэна Рейтрал оборотнями НПС, доставляли папаше много хлопот.
«Ты начал снова играть?»
Напрямую задал я вопрос и по затянувшемуся молчанию понял, что попал в точку.
«Я не мог отказаться. Ради детей, понимаешь?»
Странно, но бывший сидель старшина, ставший примерным отцом, начал оправдываться.
«Тебе тоже пришло письмо?»
«Еще нет. Но мы же зажглись, помнишь?» «Как Квази Эпсилон связан с детьми? Тебе угрожали?»
Я уцепился за странное оправдание Бишкека.
«Нет»,
— скупо ответил он, потом огорошил.
«Надо встретиться, приезжай, сам все увидишь!»
И повесил трубку. Я задумался на сложившейся ситуации. Бишкек никогда не был открытым человеком. Душевным, да, но не открытым. Хотя, проведя полжизни в местах не столь отдаленных, наверное, это меньшее, что он мог там постичь. В любом случае нужно ехать. Главное, чтобы Алиса бунтовать не стала. Или, что еще хуже, не села на хвост. Благо, эта проблема решилась сама собой. Женщина должна быть занята. Должна иметь работу, иначе от безделья в голову лезут всякие дурные мысли. А так, заведи несколько парикмахерских и салонов красоты, и она в пределе, и самооценка у нее на должном уровне. Как же бизнес-леди, единственная, кто работает в нашей семье. Ну а то, что ее предприятие едва-едва выходит в ноль, это мелочи, на которые я, ясное дело, и не собирался указывать жене. Не став затягивать, набрал жену. Ответа пришлось ждать довольно долго, но, наконец, Алиса соизволила взять трубку.
«Артем, что-то срочное? У меня совещание».
«Алис, я к Диме Бишкеку сегодня улетаю. Хотим дело открыть». Бизнес-леди на секунду зависла, а потом ответила.
«Ну, наконец-то! Ты тоже решил заняться чем-то серьезным!»
Снисходительно произнесла она. В любой другой момент я зацепился бы за ее слова и поставил на место. Но не сейчас.
«Что за дело?»
«Ягоды, мед, медовуха. В общем, русские народные угощения и сувениры. Вологодское кружево, хохлома. Скоро Олимпиада, хотим сорвать банк на туристах».
«Медведи, шапки-ушанки, водка, матрешки и балалайка, я поняла».
Обобщила до стереотипов Алиса.
«Мне нравится. Когда улетаешь?»
«Сегодня, думаю», — честно признался я.
«Это верно, не затягивай. До Олимпиады осталось всего ничего. Только мне не забудь клюквы привезти».
Она шутливо поставила условия. Билет на самолет был куплен за 10 минут. Еще 3 часа ушло на выбор подарков и сувениров. Уже к 3 часам дня я сидел у овального окна, смотря на свой город с высоты птичьего полета. К 6 часам самолет сел по осеннему дождливой Костроме. В зале ожидания я встретился с тем, кто доставит меня из современного города в глухой лес за 50 километров. В качестве шефа оказался квадратный бородатый мужик в горке. Его вид и одежда так выделялась на фоне белых воротничков и туристов, что опознать егеря в многотысячной толще аэропорта оказалось несложной задачей.
«Антон Викторович?» — спросил я, протягивая руку, которая полностью утонула в широкой лапе.
«Текшин!»
— подтвердил он кивком.
«Артем Андреевич?»
«Да».
«Пойдемте тогда, машина на восточной стоянке», — кивнул мужик.
Как же он отличался от бомбил курортного Крыма. Не лебезил, не пытался торговаться, не предлагал помочь донести сумки, чтобы потом в конце поездки выставить за это счет. Просто развернулся и пружинящей походкой направился к раздвижным дверям аэропорта. Машина оказалась под стать хозяину. Четырехдверный пикап «Комбат» взревел 5-литровым двигателем, на что многие приезжие в испуге начали оборачиваться. Агрессивный внедорожник, как и положено дикому волку, рванул по автостраде, и через 10 минут над потрескавшимся асфальтом нависла зеленая крыша леса. Через 20 минут езды по трассе егерь свернул к проселку, и лес окончательно скрыл небо над головой. Я убедился в том, что не зря обратился к этому человеку по совету Бишкека. Иной легковой транспорт увяз бы в первой же луже по лобовые стекла, а комбат форсировал валежник и грязь довольно уверенно, хоть и не без труда. К 7 часам полувоенный джип выскочил на опушку. Я поблагодарил Антона Викторовича и скинул на его счет оговоренную сумму, а также отдал бутылку Хереса в качестве личной благодарности. Егерь принял презент, пообещав угостить в ответ своей настойкой, и, пожав руку, уехал дальше по дороге. Я положил на землю тощий рюкзак со сменкой и 2 спортивные сумки с подарками. Сколько я не был здесь? 10 лет? За это время Бишкек успел превратить домик в лесу в настоящий деревянный форт времен Ермака. Сам Дима постарел, судя по последним видеозвонкам. У него через 2 месяца юбилей. 60 лет. Кай и Герда подросли, им уже по 10. Как быстро летит время. Странно, но у калитки не обнаружилось ни звонка, ни колокольчика. Я попинал ворота, желая разодорить дворовую собаку, но, кажется, ее не было. Странно. Пару раз постучав, я ничего не добился. Скинул куртку и попробовал перелезть частокол. Не сразу, но мне удалось, и не без усилий подтянувшись, я спрыгнул на внутреннюю часть двора. В окнах горел свет, значит, Дима и его жена Альха дома. Внезапно резкий удар в спину выбил дух и повалил меня на землю. Сзади тут же насел нападавший и первым делом положил руку на мое горло. Но у атаковавшего точно не было ножа. В кадык уперлось несколько острых жал, грозивших в случае сопротивления вырвать Адамово яблоко с мясом.